у нас уж инозим, после лагбаомер. Можно стричься, можно да. краситься, можно.
Да, да.
Можно устраивать бармицвы.
Да.
С музыкой даже.
Да.
И даже свадьбы.
Свадьба не очень. Я объясню, почему свадьба не очень. Потому что есть у ашкеназим два обычая, как делать. Есть обычая, которые до лагбаомера, а есть обычая, которые... Есть даже два обычая, которые продолжают после лагбаомера. У сфарадим, у всех сфарадим очень просто. У них все до 34-го дня омера. Вот до после 33-го, 34-го они делают все, все сфарадим.
А что у нас?
Ашкеназим, у нас есть еще два других обычая. И поэтому ашкеназим как будто... Как говорится, они между собой поделены, и поэтому ашкеназим также после лагбаомер свадьбы еще не делают. Делают свадьбы сфарадим, ашкеназим только в сам лагбаомер. А сфарадим делают после лагбаомер.
А бармицу тогда
делают, почему? Делают
это. А музыку
слушают. Да.
Существуют разные представления. Они говорят, что ученики продолжали умирать да. до самого
Шавуота.
А есть, которые говорят, что не умирали они после этого. И да. еще говорили, что он не умер в лагбаомер,
а, вот я тоже
а он вчера он просто закончил вот эту свою книгу, и от этого он вознесся.
Нет, вот я вчера... Да, это когда рассматриваешь, что как будто он не умер. Вот понятие, можно ли назвать то, что когда Раби Шимон бар Йохай расстался с этим миром, можно ли этот момент назвать смертью? Понимаете, как это?
Значит, нет, ну, вот говорят, что он не умер, лагбаомер, а тогда что ж такое, он говорит.
Это принято, есть целый спор об этом.
Там Сопер, он...
Да, я знаю.
Что-то такое есть, как это вот... Как нам считать...
Хатам Сопер, может быть, я рассмотрела. Он некоторые вещи говорил по-другому. Он, скажем, я вам сказала, что ман по Хатам Суперу первый раз выпал в лагбаомер. А Раши рассматривали, что ман выпал 3 дня дольше.
Как после?
Да, 16-го или
18-го. Как понимать насчет Раби Шимона? Как понять его то, что вы празднуете эти костры?
В любом случае, это костры, это в честь того, что в этот день были нам раскрыты секреты зла.
Зора.
Да. А зор на иврите, как вы знаете, это мерцание. То есть
сияние. Так что он умер в этот день или нет?
Это споры, но то, что в этот день он раскрыл нам секрет закончил, это однозначно. Он не писал их, потому что кто писали, это были его ученики. Но он это раскрыл своим ученикам, как будто очень много секретов в этот день.
Это не он сделал?
Писать он не писал 100%. Писали его, потому что мы видим стили, мы видим имена, которые там находятся, и даже форма, что это был не он, а его ученик.
А где он мог писать в пещере?
15 лет он сидел в своем
пещере,
если бы ее видели, там даже один человек может унести. Но рядом растет дерево. А потом он вышел, потом Бог его вернул. И через 13 лет,
через год,
да. 13 лет. Значит, тогда он не копыт, когда он сидел в пещере.
Там не было учеников. И тогда, когда он вышел, он обрел ученик, у него к нему пришли ученики.
Не мертвые от его сияния.
Да, вот в этот год, который он там просидел, он перестал убивать, так сказать, своим.
А сколько он после этого прожил?
120 лет.
Все вместе.
По одному источнику.
120. Это как будто Раби Акива, у нас есть, считается, что самый максимально правильный отрезок в жизни 120. После Моше Рабейну, можно сказать, после записания Торы, это однозначно, это 120. Раби Акива жил 120. Понимаете, как это у нас? Ишайяу по преданию жил 120, Ирмияу. У нас есть много людей, когда говорится о кого-то о совершенстве, рассматривается вот этот возраст.
Хилель тоже.
Хилель Азакен жил 120.
А какой вот особый смысл вот его сына?
Да, конечно.
Что мы можем про сына, кроме того, что он сидел с папой вместе, разделял его...
И Раби Эль-Азар, он был очень праведный человек, и немножко более, строгий, и он просил также для себя муки.
Муки тоже?
Да. Он говорил, муки, приходите ко мне.
Это кто говорит?
Раби Эль-Азар. Сын Раби Шимон бар Йохая. А его жена с ним не соглашалась. Она ему говорила, что она на это не согласна.
Перенес Зоар куда-то в Европу. Поэтому в Европе был такой расцвет.
Это считается, что это сделал Рамбан. Раби Муше бен Нахман это
сделал.
А Рамбан это получил от более... То есть это как-то переходило среди очень очень маленькой группы, очень узкого круга.
Из уст в уста.
Из уст в уста. Это так было, есть даже мнение, что это чуть ли не было написано. Понимаете, переходило так вот из уст до Рамбана. Когда Рамбан оказался, он же поехал в Израиль, спасибо большое. И когда он приехал в Израиль, он пишет письма своим детям. У него там остались сыновья. И один из, у него был один сын, который был у царя, приближен к царю. И он, мы знаем о том, что он каждому из сыновей пишет другие письма совсем на другом уровне. Там, скажем, тот, кто находится приближен к царю, он его просит, что во время балов он себя вел скромно. Вы понимаете, что значит, он находится, это его должность, он обязан быть на бале. А другому он пишет совсем на другом уровне. И вот у него был один сын, который был очень глубокий человек, и ему по преданию Рамбан пересылает Зоар по почте в Испанию. А когда вы знаете, что вещь послана на почту,
уже все
кто
знают.
Хочет, может это вскрыть. Mm-hmm. И тогда как-то это попало еще в кого-то руки. Mm-hmm. По дороге, потом. И тогда это было становится очень
достоянием.
Да, знают об этом многие. Это происходит в 14 веке. Потом она возвращается в Израиль спать. Это тогда называлось Туат Хейн. Это называлось еще не Кабала, они тогда это так не называли. Они это называли Туат Хейн. Это значит Хохмат Ханиста. Мудрость, скрытая мудрость.
Почему тогда в изданиях очень часто пишут, мне некоторые уверены, что вообще вот Зор, эта книга и все это движение началось он где-то средние века.
Да.
Называют какую-то...
14, 14, это да, Иуда де Леон.
Да. Да. А почему? Почему это отсекает из-за прошлого?
Понятно, что это стиль, и все это не его, и кто это знает. Это целая вещь, это уже есть. А у меня папе это было очень больно всегда. И он, это ему очень было тяжело. И тут есть у него Агадаль, я даже думаю, что здесь есть эта книга, это о том, доказательство древности Зоар. И тогда и папа показывал, значит, был один человек, его звали Агадаль, он написал, он жил примерно 100 с чем-то лет назад, и он написал книгу, которая, значит, вот это все движение, которое пробовала рассмотреть, что это период библиокритики. Так они, период библиокритики, они критиковали Библию, они критиковали устное предание, они критиковали также Зоар.
Библейская критика.
И они тогда также критиковали и говорили, что евреи, не евреи тоже. И они рассматривали о том, что Зоар, вот тогда вот рассматривали, что только начинается в тот период, а понятие, что до этого это было очень скрыто. И один из еврейских мудрецов, примерно в 1800 каком-то году, в середине, это движение же началось в середине 19 века, поэтому реакция евреев на это была тоже, понимаете, в ответ в это же время, он доказывает, насколько Зоар древний. И что там есть такие вещи, которых они явно были, понимаете, как это? Не в этот период, а намного. И еще вещи, которых в Зоаре написано, которые научно в те времена никто не знал. Это явно древнее предание. Когда был Галилей? В каком году был Галилей? 16 веке Галилей. Скажем, Зоар пишет о том, что, что земной шар круглый. Зоар пишет, что земной шар круглый и земной шар крутится.
Это Джордано Бруно тоже, да.
И там пишет на таком языке, насколько глупцы, камотивные анаша, насколько глупцы люди, которые живут на шаре, которые крутятся как шар, и они об этом вообще не знают. И что? И вообще об этом не знают.
Висхак говорил, что Гмари написано в Паршат Несуим, когда принес Несиет Шевет Йехуда в храм на постановление Мишкана. Там написано, что он принес блюдо против того, что Машек из его колена придет и победит на море, а круглая чаша, Назрека, против того, что Машех и победит на земле. И он сказал, что это симон того, что все евреи знали 3000 лет назад, что земля круглая.
Там есть очень много вещи, которые явно, понимаете, никто не мог написать, если у него не было такого древнего предания. Откуда? Да. Это называется Кадмуньют Хазуа. Это доказательство о древности Зоар. Если вас эта тема интересует, я могу найти эту книгу. Я почти уверена, что она у меня даже здесь. Я только не знаю точно. Эти книги моего мужа, я знаю, где каждая книга. Почти. А вот у папы я еще не знаю, как тут никак.
Папа занимался кабалу?
Немножко вот
интересовался.
Вот этим папа очень интересовался.
Да. Рафа Лазар, он привлекал как бы мучения, муки к себе. И при этом просто так, чтобы во имя чего, как говорится, страдать, праведник может во имя чего.
Конечно, да. Так это там целые вещи во имя чего? И почему Рабби Элазар? Конечно, это у нас там есть целая вещь, что этим хотел Рабби Элазар, этими муками, что он хотел достичь. Просто вы меня спросили про Рабби Элазара, я говорю, что у нас о нем очень много говорится. Нет, конечно, это не просто так. Конечно. А какая суть и что Рабби Элазар дал нам тоже? Он дал нам тоже очень много. У нас есть очень много изречений, устное предание от имени Рабби Элазара. Есть у нас очень много Тора от Рабби Шимон бар Йохай и очень много Тора также от Рабби Элазара. Бейлазар Барабби Шимон.
Который не ваш.
Да. Брать в Геморе тоже.
Свои ученики отдельно от папы, и он
да, потом, конечно.
Ученик,
и он потом, он даже рассматривает самостоятельно совершенно мудрец. И у нас, и там был еще, у них, если вы хотите про семью, там был еще один человек, который был в этой семье. Споры точно, какой, как, кто он был в этой семье. Вот он не... Он стал членом этой семьи за счет брака. Это Рабби Пинхас бен Яир. И Рабби Пинхас бен Яир, он тоже был, или я не знаю, как понимаете, как это даже переводить, но был тоже родственник через брак, за счет брака. Да, что-то. Нет, а как раз про Рабби Шимон бар Йохай рассказывается и о жене Рабби Пинхас бен Яира, и о жене Рабби Элазара. Так нет, так она была. Сначала жена Рабби Шимон бар Йохая, они спрятались, и она им приносила еду. И тогда они решили через какое-то время, что это опасно, потому что за ней могут следить, и так их могут найти. И тогда они, видите, как раз жена Рабби Шимон бар Йохая, она о ней говорится. Есть жены, о которых вообще ничего не говорят, а тут как раз вы и жена Рабби Элазара, она как раз говорила своему мужу, что она не хочет, чтобы он звал он на себя мук. Так видите, также она упоминается. Так есть мудрецы, у которых нет жен, а тут есть. Так я не могу сказать их не имена, я не могу сказать там более глубокие вещи, но это мы знаем. То, что у нас вот первым делом у нас сейчас будут особые дни в месяце Сиван. У нас есть Рош Ходеш Сиван, потом у нас есть день, который называется Бет Сиван, это называется Йом Амиюхас. Это день, когда мы сказали Всевышнему, что мы согласны быть его народом. И с этого момента есть то, что мы избранный народ, начинается с этого дня. Второй день Сивана. Считается очень особый день. Мы что делаем? Мы начинаем с Рош Ходеш Сиван в течение 12 дней, не говорим Таханун. И у нас потом 3 дня Шлошет Йоме Агбаля, это 3, 4 и 5. В них надо готовиться на Шавуот. Потому что у нас такое отношение. Перед Песохом все готовятся. Перед Суккотом все готовятся. Перед Шавуотом? А по закону перед Шавуотом она готовится больше всего. Потому что именно говорится только о праздник Шавуот, что надо приготовиться, вымыть одежду и приготовить еду. И говорится о мудрецах, что они на Шавуот готовили самую хорошую еду. Там был один Рав Йосеф, он покупал эгла тильта. Он покупал корову, которая была, или более точно,
телицу,
которая была третья во время родов. Считайте так, что первенец, он немножко рождается, как вам сказать, второй тоже еще не так, а вот треть третьих родов – пик. И поэтому он специально шел и выбирал не просто корову, телицу, а он выбирал такую, которая была третья от родов. Что это было как раз, и это то, что он выбирал для Шавуот. И это только говорится про Шавуот. И у нас есть спор о всех праздниках. Праздники даны для того, чтобы мы служили Всевышнему или для нас. Для того, чтобы мы имели удовольствие. Для чего Всевышний дал нам праздники? Потому что он нас очень любит и хочет, чтобы у нас было время отдыхать. Или Всевышний дал праздники, чтобы мы занимались Торой. И такой спор. Лахем, лашем у лахем. Про Шавуот нет спора, что это явно лахем. Шавуот надо иметь удовольствие. А потом можно утром поставить, а потом встать и, понимаете, как это? Иметь удовольствие.
А не еда, это молочное.
Мы принято, что едим и молочное также. Шавуот и мясное, но если вы можете на этот праздник сделать что-то такое для себя, что вы будете иметь очень большое удовольствие. Это может быть еда, это может быть экскурсия, это может быть одежда. Я не знаю, что у каждого есть что-то другое.
Можно
пойти куда-то.
Нельзя же
есть. Можно пойти к стене плача, или можно пойти в другие какие-то интересные места, которые для вас очень Хотя может в какой-то сад особый пойти, в парк. Значит, Шавуот — это день, когда вы должны иметь... Вот видите, дали людям один день. Говорят, один день в году. Имейте удовольствие. Видите, как нам тяжело?
Не знаю, что делать.
Вы знаете, что делать, чтобы иметь удовольствие. Вот эти первые 12 дней Шавуот мы не постимся. Кроме... У нас нет никаких постов, и там есть, есть какой-то ужасный сон, может быть, тоже вопрос. Но так в них не постимся. У меня моя мама, Зихуна Левраха, она умерла в Бейт Бесиван, в Йома Мьюхас. И есть, есть обычай, что в день смерти родителей постятся. Но видите, моя мама меня очень... Она сделала так, что я не могу, даже если я захочу. А папа у нас умер в день перед Тиша Б'Ав. Это тоже день, когда невозможно поститься, потому что на завтра будет Тиша Б'Ав. Видите, какие у меня родители, они даже о такой вещи подумали, что же, если мы захотим, мы не сможем. А Рош Ходеш Сиван выпадает на пятницу. Да, и четверг – это день до Рош-Ходеша. И мы день до Рош-Ходеша, до Рош-Ходеш-Сиван, говорим молитву. Это молитва, которую написал Шля Кадош за детей. Там есть так, книжечка красная и синяя. Да. Я думаю, что там есть, конечно. Там в конце 128-й псалом. Там есть цитаты еще. Это Шля Кадош написал псуким, который надо говорить. А есть молитва Шляка, тоже такая не очень длинная, но немножко длинная. Это читается в течение дня, принято в это четверг. Это день до Рош Ходеш Сиван. В следующий четверг, точно, спасибо. В ней мы просим о том, что наши дети были хорошие. И чтобы они, и мы очень мужа просим дальше. И чтобы они женились на таких же хороших людей, как они.
Да.
И чтобы их дети были тоже такие же хорошие. И чтобы эти дети тоже нашли... Понимаете, как это? И их дети так до конца. И почему мы это просим именно в это время? Потому что когда было дарование Торы, Всевышний нас спросил, кто будут гаранты за то, что вы получите Тору? Мы сказали, наши дети. Поэтому, когда нам дарование Торы, это же кто будет продолжать заниматься Торой? Это наши дети, поэтому мы в этот день просим за наших детей. Это 10 псалмов у меня тоже записано в одном месте. 10 псалмов из Тейлим. Шля написал много молитв. Вот видите, эта книга, там есть и философические вещи, и также... молитвы, которые он написал. Особенно в этот день, это его звали Раби Шаяу Горовиц. Он был в Европе, потом он приехал в Израиль, и он похоронен вот там же место, где есть Маймонид, и Раби Йоханан бен Закай с своими учениками, там же в уголке похоронили его. В Твери. Шлякадуш. И то, что он похоронен, понимаете, рядом с такими людьми, это уже показывает о том, как к нему относятся. И он один из единственных людей, которому мы, когда говорим его имя, мы добавляем святой. Ведь я не говорю просто Шля, я говорю Шлякадуш. И Ашкеназим, он единственный.